Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Мужчины и женщины. Опасные связи, публичные политики и их эротические похождения. Должны ли они становиться предметом общественного обсуждения, судебных исследований? И как эти истории влияют на общество? Что начинается судебный процесс по делу бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Струскана. Он предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах и даже в попытке изнасилования. Почему эта тема становится предметом нашей беседы? Что она может означать для России? Мы будем разговаривать с писателем и журналистом Ленор Горалик, с главным редактором журнала «СНОП», писателем и журналистом Машей Гессен, с заместителем главного редактора сайта «СНОП» Николаем Каменюком и с Ольгой Здравомысловой, доктором философии, социологом, научные интересы которой гендерное исследование. Юлия Михайловна является вице-президентом клуба Раисы Горбачевой. Давайте для начала послушаем, что думает американский народ о деле Доминика Струскана. Я попросила нам об этом рассказать американского социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентуха.
В общем, американцы привыкли в последние годы к сексуальным скандалам своих крупных политических деятелей. Достаточно напомнить, что одновременно с Струсканом возникла история с Шварценеггером, которая, в общем-то говоря, поразила американцев даже больше. Но, в общем, насколько я могу вообще оценить реакцию американцев, она главным образом вдохновлена феминистической позицией. Нельзя допускать, чтобы женщины были жертвой насилия со стороны мужчин, и, естественно, закон должен быть строго соблюден, и жертва должна быть защищена, насильник должен быть наказан. В общем, такова реакция. Наиболее остро она была представлена известной американской журналисткой Марин Даут в «Нью-Йорк Таймс», которая буквально пылала ненавистью к французу, и заодно к Шварценеггеру, заодно к Клинтону с его историей с Моникой. В общем, для американцев это типичная история. Важно подчеркнуть, в Америке публичная фигура, она не может быть защищена ни от каких обвинений, ни от каких подозрений. В этом отношении ситуация во Франции абсолютно другая. Французское общество взбудоражено гораздо больше, чем американское. Американская пресса почти прекратила сейчас обсуждение этой истории. Я поглядел французскую прессу, она переполнена материалами о Струскане, о всех деталях его жизни, в каком здании он сейчас находится под контролем, значит, какой фирме поручено это дело, и какие действия предпринимает защита Струскана, включая то, что защита направила специальных агентов в Гвинею, чтобы выяснять прошлое этой женщины. Но французская реакция связана с тем, что она не может прийти в себя, что какая-то иммигрантка из Гвинеи приравнена законом к одному из самых могущественных людей Франции и всего мира. Парадоксально состоит в том, что Франция, страна, которая провозгласила свой знаменитый лозунг «Fraternité, Égalité», она не может примириться с равенством перед законом Струскана и этой гвинейской эмигрантки. И очень хотелось бы, чтобы русские слушатели поняли, как здорово, когда все люди равны перед законом. Ну, конечно, американцы всерьез не воспринимают там разглагольствование о каком-то заговоре, саркози или каких-то сил. Здесь мы видим торжество равенства перед законом.
Может быть, американцы получили прививку быть информированными о подобного рода историях на деле Клинтона и Моники Левински?
Несомненно. И, между прочим, нужно отметить, что такое отношение к сексуальным домогательствам было абсолютно нетипично в Америке в 60-х годах. Известно, что Кеннеди был очень слаб в этом вопросе. Но в те времена американская медиа не решалась трогать президента Соединенных Штатов. А после студенческой революции, после крупных социальных движений в Америке в 60-е и затем 70-е годы, ситуация в Америке коренным образом изменилась. И Клинтон и оказался, в кавычках, жертвой этого нового отношения американцев к своим публичным деятелям. Публичные деятели подлежат тщательному изучению их личного поведения, их просто потому, что они являются публичными деятелями, и они сами выбрали эту стезю. Поэтому они должны, так сказать, платить за все свои прегрешения. Кстати, примечание, это и мешает выдвижению в американскую политику ярких людей. Теперь они просто, многие боятся такого тщательного внимания публики, медиа к их частной жизни. Вот вам некий минус этой истории.
Противники феминизма сказали бы, что если сравнить очень косвенно, конечно, историю Полански или историю Санжа и Струскана, допустим, и Шварценеггера, и Моше Катсава, новым инструментом давления на мужчин становится женская сексуальность, и женщину как-то продолжают подозревать в том, что она подставная фигура, что она не может оказаться жертвой, вот в прямом смысле, вот этого мужчины при власти и использующего свою силу для того, чтобы создать такую ситуацию.
Ну, я не думаю, Лена, что этот ход рассуждений можно считать рациональным. По сути говоря, во многочисленных сексуальных историях, которые мы наблюдали в Америке в последние годы, я не помню ни одной такой, где женщина выступала бы в качестве инструмента противников данного политического деятеля. Честно говоря, это выдумка. Пусть сторонники этой точки зрения приведут какие-то эмпирические доказательства. Теоретически это могло бы быть, и, наверное, Мата Хари или там другие шпионы, или другие женщины, участвующие в политических делах, могут быть и играют такую роль, но в реальной американской политической жизни ничего похожего я не знаю.
Владимир Шлепентух о реакции американцев на дело Струскана, а теперь информация из Франции. Елизавета Алисова поговорила с французским социологом из парижской Эколь Нормаль. Это Эрик Фассен, автор книги «О сексе и расовой принадлежности».
Прежде всего, я думаю, надо быть осторожнее, интерпретируя позицию французского общества в целом. Что мы знаем? Во-первых, это то, что говорят средства массовой информации. Во-вторых, результаты первых опросов общественного мнения. Согласно этим опросам, французы с трудом верят в эту историю. Но это не так уж и удивительно. То, что многие французы поверили в теорию заговора, легко объяснить следующим. Каждый раз, когда происходит что-то, что кажется неправдоподобным, люди склонны искать объяснение происходящего в теориях заговора. Так было после убийства Кеннеди. Так было после терактов 11 сентября. Поэтому такая реакция не может служить свидетельством того, что французы по-настоящему верят в невиновность или, наоборот, виновность Доминика Струскана. Дело Доминика Струскана представляет собой пример коллективной педагогики. Некоторые политики немедленно выступили в средствах массовой информации с заявлениями о невиновности Доминика Струскана. Некоторые из них стали сразу же говорить о заговоре. Но их слова сразу же вызвали резкую критику. В частности, феминистские круги выступили с критикой сексизма ряда публичных высказываний. И сегодня можно констатировать, что те люди, которые сначала публично говорили о невиновности Доминика Струскана, теперь раскаиваются в этом. Они понимают, что общественное мнение во Франции по этому вопросу, возможно, меняется у них перед глазами. Таким образом, во Франции нет неизменной точки зрения на эти темы. Есть история относящихся к сексу и представлений и норм. И сегодня эти нормы и представления меняются под влиянием дела Доминика Струскана.
Первым доказательством ваших слов об изменениях во французском обществе, наверное, можно считать отставку государственного секретаря французского правительства по делам госслужбы Жоржа Трона 29 мая. Он вынужден был принять такое решение после того, как две его бывшие подчиненные выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Первые реакции на дело Стросс-Кана во Франции были искренние. Некоторые из них шокировали. Основатель общественно-политического еженедельника Мариан Жан Франсуа Кан, говоря о деле Доминика Стросс-Кана, использовал устаревшее насмешливое французское выражение «труссаж де доместик», которое можно приблизительно перевести как «развлечься со служанкой».
Прежде всего, эти слова отражают классовый подход. В 2000-х годах во Франции тема сексуального насилия обсуждается довольно часто. Французы знают, что сексуальное насилие существует и довольно распространено. И редко кто-то говорит о презумпции невиновности. Но все это относится к молодежи из бедных кварталов, зачастую иностранного происхождения. Обсуждается даже практика группового изнасилования. Предполагается, что групповое изнасилование – это характерная особенность специфической культуры этих бедных пригородов. В это французы готовы были верить с легкостью. То есть, согласно классовому подходу, насильники – это те, другие. Сегодня, когда подобные обвинения выдвигают не против кого-то, кто принадлежит к бедным слоям населения, а кто, наоборот, принадлежит к господствующему классу, мы видим, что реакция совсем другая. Некоторые люди готовы проявить снисходительность. Они были очень строги по отношению к молодым людям из бедных пригородов. А вот, когда речь идет о главе МВФ, они очень внимательно относятся к презумпции невиновности.
Играет ли здесь роль расовый вопрос?
Да, не стоит забывать, что предполагаемая жертва – чернокожая женщина родом из Гвинеи, из бывшей французской колонии. Что из этого выходит? Получается, что сегодня существует тенденция считать нормой насилие по отношению к горничной служанке. Вспомните всю колониальную историю Франции, все злоупотребления и насилие колониальной эпохи. Идея того, что насилие по отношению к колонизируемым не подвергается такому уж осуждению. Думаю, это очень опасная тенденция. Это не только классовая дискриминация, это расовая, колониальная дискриминация.
Эрик Фассен, социолог, о реакции французского общества на дело Доминика Стросс-Кана. «Свобода в кафе Март. Мужчина и женщина. Доминик Стросс-Кан и другие мужчины. При власти и публичность их личной жизни». Начнем вообще с обсуждаемости этой темы в России. Я, когда пыталась собрать этот круглый стол, столкнулась с тем, что многие люди, которых я с удовольствием бы здесь послушала, как-то, ну, понятно, что мне очень нравится эта тема. Когда у нас появились первые материалы по делу Стросс-Кана на сайте, пришла масса откликов от пользователей сайта «Свобода Ньюс». Зачем радио «Свобода»? Это желтая тема. Серьезное издание эту тему обсуждать не должно. Может быть, вы как-то прокомментируете это? Маша Гессен?
Мне кажется, на самом деле, это то, о чем говорил Владимир Шлепентох. Граница между публичностью и приватностью. В России кажется, что все, что связано с сексуальным поведением, это часть приватной сферы. Как только пресса начинает об этом разговаривать, это сразу попадает в категорию желтых тем. Разницу между насилием и добровольными сексуальными отношениями совершенно вообще как-то не регистрируется.
Маша Гессен, Николай Клименюк.
Особая разница в восприятии, так сказать, личной жизни и сексуального насилия, то есть уголовного преступления, я не услышал их в словах господина Шлепентоха, который, так сказать, на одном дыхании упоминал историю с Моникой Левински и историю со Стросс-Каном. А они, в принципе, совершенно разные.
Маша Гессен хочет спорить.
Во всех трех ситуациях, которые упоминал Владимир Шлепентох, речь идет о жизни женщине, которая находится в зависимом положении от мужчины. Это практикантка в Белом доме, это домработница в доме Шварценеггера, и это горничная в гостинице. Уровень насилия в такой ситуации, это, в общем...
Не физическая история, это какая-то история морального давления, я думаю.
И, в общем, не зря Советский Союз стал первой страной в мире, которая ввела уголовное наказание за сексуальные домогательства на работе и злоупотребление служебным положением. Ну, по-моему, 1934 год. Первый в мире закон против сексуального домогательства.
в рамках Сталинского уголовного кодекса. Николай, продолжайте.
Ну, я бы сказал, что все-таки служебный роман не такой безусловно понятный случай, как изнасилование. Это в некотором смысле серая зона, и там большое поле для злоупотребления, сказать, со стороны начальника по отношению к зависимым людям, но преступным такие отношения не являются. Другое дело со Стросс-Каном. И что меня удивляет в этой истории, такая безусловная презумпция виновности. Все-таки человек обвиняется в очень тяжелом уголовном преступлении. Рассуждать, прав он или не прав, если он это совершил, это какая-то полная чепуха. Если он...
Подмена понятий.
Да, это подмена понятий. Если он действительно совершил попытку изнасилования или тем более изнасилования, это безусловно преступление, оно безусловно заслуживает наказания, если, сказать, оно бы еще там отягощено какими-то обстоятельствами, связанными с высоким положением, Стросс-Кан это заслуживает там наказания и так далее. Но то, что произошло, пока не имеет никакого отношения ни к справедливости, ни к каким-то здоровым общественным механизмам. По поводу этой истории высказано много всяких соображений. Одно из самых интересных высказал французский философ и общественный деятель Бернар-Анри Леви, который, собственно, поставил вопрос о том, как работает презумпция невиновности в этой истории, и не дала ли сбой вся западная, в первую очередь, американская система правовая и система общественного мнения. И он указывает на некоторые удивительные факты. Он говорит, что в нью-йоркских гостиницах такого уровня, в номерах такого уровня, принято, чтобы уборку проводила не одна горничная, а чтобы туда приходила команда уборщиков. В частности, во избежание возможных недоразумений. В данном случае этого не произошло. Я не знаю, насколько жестко этот принцип соблюдается в софители, но если это действительно общепринятая практика, то, естественно, встает вопрос, почему эта женщина пришла туда одна. То, что последствия для Стросс-Кана наступили раньше, чем возникла какая бы то ни была ясность в этом деле, говорит о том, что система дала сбой.
Николай Клеменюк, Ленор Горалекс.
Тема общественных настроений вообще. Любая ситуация, когда сексуальная жизнь, политика выходит, или мы полагаем, что выходит в публичный дискурс, безумно ресурсная для огромного количества людей. Посмотрите, сколько высказываний из самых разных областей было сделано до сих пор. Ситуация, которая фактически суммируется следующими словами. Видный политик обвиняется в попытке изнасилования горничной. Одной этой фразы достаточно для того, чтобы стать важным рабочим ресурсом для специалистов по гендерной тематике, специалистов по расовой тематике, специалистов по вопросам частного права, специалистов по сексологии, специалистов по истории сексуальных отношений, специалистов, занимающихся безопасностью рабочего места, феминисток, формально говоря, первой классической волны, феминисток второй волны. Мы сейчас, например, услышали два захватывающих разных мнений. Одно мнение совершенно в рамках классического феминизма, который говорит, даже Моника Левинский была в подчиненном положении. Второе мнение в категориях феминизма уже третьей волны, там, Камилы Пали, которая говорит, почему это то, что она интерн делает, ее зависимо. Это не важно, но мы говорим сейчас о том, что один вот этот новостной заголовок – важнейший ресурс для огромного количества людей. И сейчас я имею в виду только людей, которые занимаются достойным делом. Я не говорю про желтую прессу, я не говорю про ресурс в самом базовом прямом смысле, способ выжимания денег. Да? Есть еще сторона обывателей, и мы всегда знаем, что для всех нас, обывателей, любой политический или социологический скандал или сюжет, связанный с сексом, это инструмент проговаривания самых разных тем. Это повод поговорить о 10 тысячах проблем в диапазоне от «как мы относимся к изнасилованию» до «пошла бы ты, будучи горничной, значит, приставай к Стросс-Кану или нет». В этом смысле любая ситуация такого рода безумно ресурсна. И говорить о том, что презумпция невиновности здесь не сработала, или наоборот, что тут же раздались голоса, которые говорят, почему это не сработала презумпция невиновности. В этом и заключается беда публичного человека. Однажды попав в заголовки, он становится объектом дискуссии, вне зависимости от того, доказано или не доказано. Как правильно сказал Коля, последствия наступают в момент публикации заголовка. Этот момент уже необратим. Собственно, он говорит нам только об одном. Если ты политик, лучше провороваться, мне кажется.
Ленор Горалик, Ольга Здравомыслова.
Мне кажется, более интересный вопрос состоит в том, почему в России эта ресурсная, как вы выразились, история, сюжет в основном желтой прессы, и даже когда об этом говорят не абсолютно желтые журналисты, все равно это будет в эту сторону отклоняться. А почему на Западе это становится общественной проблемой и проблемой для общественного обсуждения? Вот это, мне кажется, безумно интересный вопрос. Мы спрашиваем, чем мы отличаемся там, от Запада. Вот у них такие ценности, у нас такие ценности. И, как правило, ничего толкового мы не находим. А вот здесь совершенно ясно, мы имеем дело, я имею в виду на Западе, с очень подвижным, очень меняющимся обществом, с меняющимися нормами. Ведь такая история с таким осуждением сексуальных похождений политиков, хотя эти похождения были всегда, она не могла вызвать такого эффекта, как сейчас. И даже в тех же Соединенных Штатах, какие-то 30-е годы, 20-е годы, да даже во времена президента Кеннеди. И это значит, что эти нормы все время являются предметом общественного обсуждения. Это вопрос нравов общественных, которые становятся все более и более какими-то требовательными. Мы сталкиваемся с требованиями, которые предъявляются к людям, прежде всего в публичном, которые, ну, в силу своей позиции являются какими-то знаками, образцами. Почему они вызывают такой интерес? И когда мы обращаемся к России, и я вот, например, не имея результатов опросов общественного мнения, я тем не менее могу предположить, вот просто как социолог, и я думаю, не ошибусь, что у нас будет три таких реакции. Ну, во-первых, это грязь, мы не будем с этим иметь дело. Второе, это подстава, вообще заговор. И второе, что это вообще какой мелкий сюжет для обсуждения. И все. И вопрос снят в России. И это не говорит о том, что мы какие-то такие специально дикие. Это говорит действительно о том, что мы находимся культурно в каком-то другом отсеки. Вопрос не в том, что у нас нормы другие, а вопрос в том, что как-то мы медленнее движемся. У нас еще нормы, может быть, такие, которые были, ну, может быть, в Соединенных Штатах в 30-е годы. Вот. А еще бы я сказала, может быть, как у нас были еще в 30-е и 40-е во многом. Наш ход вот в этом смысле, в смысле культурной модернизации, очень замедлен.
Ольга Здравомыслова, «Свобода в кафе Март». Мужчина и женщина, опасные связи, публичные политики и их личная жизнь. Можем ли мы обсуждать сексуальные скандалы? Главный редактор журнала «Сноб» Маша Гессен, заместитель главного редактора интернет-сайта «Сноб» Николай Клеменюк, писатель, журналист Ленор Горалик, доктор философии Ольга Здравомыслова, социолог. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Пожар на военных складах в Удмуртии, возникший в ночь на пятницу, полностью потушен. Открытого пламени нет, сообщили в МЧС России. Ранее в воскресенье стало известно, что число обратившихся за медицинской помощью после пожара и взрывов снарядов на арсенале достигло 91. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке с полицейскими. Президент Йемена Али Абдалла Салих, по последним данным, прибыл в Саудовскую Аравию для лечения. Салих был ранен в пятницу при ракетном обстреле его дворца повстанцами. В ливийском городе Бенгази британский министр иностранных дел Уильям Хейк встретился с лидерами повстанцев, которые ведут вооруженную борьбу с режимом Муаммара Каддафи. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны в результате удара с американского беспилотного самолета одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены на северо-западе Пакистана в результате взрыва на автобусной остановке. В Гонконге сегодня были арестованы 53 участника несанкционированной демонстрации, которая состоялась после акции, посвященной 22-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. В Португалии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Согласно данным предвыборных опросов, наиболее вероятна победа оппозиционной правоцентристской социал-демократической партии. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Мужчины и женщины. Опасные связи. Публичные политики и их личная жизнь. Более того, их сексуальная жизнь. Насколько она может обсуждаться обществом. Как она влияет на общество. И как эти обсуждения влияют на фигуры самих политиков. Дело бывшего главы МВФ Доминика Строскана стало толчком для нашего обсуждения. Он вскоре предстает перед судом по подозрению в сексуальных домогательствах и изнасиловании горничной в нью-йоркском отеле. Возникают здесь фигуры, в последний год всплывавшие, а именно дело Арнольда Шварценеггера, который отказался от своих голливудских проектов из-за сексуальных скандалов. Дела Ассанжа или дело бывшего израильского президента Моше Кацава, впервые, может быть, в истории этой страны, обвиненного в изнасиловании и осужденного по этому делу. За нашим столом главный редактор журнала «Сноб», писатель Маша Гессен, заместитель главного редактора интернет-портала «Сноб» Николай Клеменюк, писатель и журналист Ленор Горалик и доктор философии, социолог Ольга Здравомыслова, вице-президент клуба Раисы Горбачевой. Научные интересы Ольги Михайловны – это гендерные исследования. Вот, в частности, мы закончили на выступлении Ольги Здравомысловой, предыдущую часть, которая поставила вопрос перед нами, во-первых, почему в России этот предмет становится предметом для желтой прессы, а не для спокойных аналитических обзоров. И вообще шире о реакции российского общества, о разнице ее с реакцией общества какого угодно другого. И вот, Ольга Михайловна, есть идея, то, что мы просто находимся в какой-то другой культуре. Может быть, более патриархальной, чем те страны, судьбу политических деятелей, которых мы сейчас обсуждаем. Маша Гессен, ваша версия.
Прежде чем я отвечу на этот вопрос, хотя мне кажется, что Оля сама ответила на свой вопрос, я вот послушала, Лена, сейчас вашу подводку, и подумала, что это вообще очень некорректная формулировка. Да? Обвинение в совершении тяжелейшего уголовного преступления не является фактом личной жизни, не является фактом сексуальной жизни, как сказала Ленор. В этом вообще вся штука.
Да? Что Маша, это, тогда я должна уточнить. Вот меня здесь вообще в этой вещи интересуют две истории. Первое – это вопрос, понимаете, мы не можем сейчас обсуждать вину или невиновность, это вопрос суда. Да. Мы обсуждаем общественную реакцию. Так вот, еще одна вещь, которая меня очень интересует, вообще границы частной жизни, границы того, куда должна идти пресса и общество.
Вот.
Скан для этого максимально не подходит, конечно. Да.
Вот в этом как раз ответ на тот вопрос, который ставила Ольга Здравомыслова. Вообще во всем мире, во всем западном мире договорились некоторое время назад, что там, где начинается насилие, заканчивается частная жизнь. Это предмет действительно общественного разговора и даже, можно сказать, общественного договора. Почему мы не можем говорить об этом в прессе? Хотя вот мы, например, на «Снобе» написали тут же колонку про Строскана, написал наш нью-йоркский корреспондент, и она читалась неплохо, хотя, надо сказать, что не так хорошо, как можно было бы ожидать от события такого масштаба. Да? Так что, в общем, подтверждаются все вышевысказанные тезисы. Так вот, вся история в том, что у нас нет этого общественного договора и нет даже этого общественного разговора. Мы вообще не умеем говорить о нравах, мы вообще не умеем говорить о морали. Всякая попытка это делать сразу считывается как желтизна, как вторжение в личную жизнь. Это очень страшная история. Это вообще очень страшная история для нашего общества, потому что, в частности, это означает, что мы весь дискурс о нравственности отдаем на откуп Русской Православной Церкви.
Или желтой прессе.
В общем, хрен бы не слаще.
Дискурс о безнравственности.
Да. Мы любим говорить о морали, вот правильно.
Но не публично.
Нет, и даже публично теперь очень много разговоров о морали. Как раз политики любят поговорить о морали, не только православная церковь. Хотя я согласна, что этот дискурс отдан православной церкви, но теперь это очень важно поговорить. Но не умеем.
Ольга Здравомыслова, Маша Гессена, я бы сказала, что разговор о морали отдан на откуп ханжам. Я могу вспомнить людей из разных зон, и из зоны культуры, и из зоны науки. Но это просто ханжеские мнения, которые преобладают в обществе. Извините, пожалуйста, Николай Клеменюк.
Да, во-первых, я хотел бы сделать небольшое уточнение, что все-таки сфера насилия и сфера личной жизни не так уж четко разграничены, как всем бы хотелось, и это то,
хотелось
с чего мы, собственно, начали. Феминизм первой классической волны считает там какие-то случаи, безусловно, случаями насилия, можно на них посмотреть и по-другому, как, например, на историю с Клинтоном и Моникой Левински. Вот, но это так, заметка на полях. А я хочу обратить внимание на то, что в истории со Стеллсканом всплыла одна подробность, которая вызвала, ну, в момент ее, так сказать, обнаружения не меньший практически интерес, чем его, так сказать, возможное преступление, и тоже стало поводом для скандала, и эта история, так сказать, абсолютно ясная и доказанная, и совершенно не преступление, но воспринимается как полностью аморальное. Стеллскан, будучи чиновником, занимал номер стоимостью $3000 за ночь. И это были, что называется, деньги налогоплательщиков.
И будучи социалистом. Во Франции даже, по-моему, шутка была.
Ну, там есть такая вообще порода людей, эти кавиар-икорные социалисты. И когда мы обсуждаем, почему эта история так, а не иначе воспринимается в России, мы должны вообще помнить, что в России требований к там, чиновникам или к представителям государственной власти со стороны общества нет, ну, по сути, вообще никаких. Да? Нет никакого такого обвинения, на которое чиновники или там, представители власти, так называемые выборные политики, считали бы нужным ответить каким угодно образом, и, соответственно, совершенно неважно, в чем их обвиняют. В убийстве, поедании младенцев, разграблении, ну, присвоении средств в таких масштабах, что номер за $3000, если бы злоупотребления были на этом уровне, мы бы им писали, так сказать, открытки с благодарностями.
Николай, да. Клеменюк, да, понятно. Наши чиновники не могут отвечать вообще ни за что, а уж какие-то истории.
Они не могут, они не хотят, и с них никто не спрашивает. Да, так сложились отношения, скажем, в 90-е годы, когда в первой половине 90-х годов и даже там с конца 80-х складывалась еще какая-то обратная связь между государственной властью и обществом. Одна из первых значимых историй вообще, когда власти предъявляли претензии в безнравственном поведении, я не имею в виду сексуального свойства, была история с резиденцией Горбачева на Фаросе. Он там построил какую-то шикарную резиденцию с эскалаторами, ведущими к морю. И это была очень большая тема. И дальше это вот до середины 90-х годов как-то еще существовало, и потом...
Это не была личная резиденция Горбачева.
Нет, она, конечно, не была личная резиденция. Она строилась, безусловно, из казенных средств. Но она строилась для, так сказать, генерального секретаря, а вовсе не для какого-то там еще публичного использования. Дело не в этом, а в том, что Горбачев совершал некоторое действие, значит, общество ему предъявляло претензию. Во второй половине 90-х годов эта вещь полностью рухнула. Власти там последовательно перестали, так сказать, реагировать на любого рода обвинения, от там каких-нибудь скандалов коррупционных до обвинений доказательных, вполне медийных обвинений, связанных с ужасными преступлениями во время чеченской кампании. Да, власть полностью закрылась, все, обратная связь в конце концов рухнула. И теперь нам более или менее все равно, что мы думаем, потому что на наше мнение никто особенно не реагирует.
Николай Клеменюк, я здесь вспоминаю, кстати, и закрытие одной из московских газет пару лет назад, которая опубликовала информацию о связи Путина и Алины Кабаевой, и никаких объяснений по этому поводу не последовало. Газета просто была закрыта через 2 дня. Ленор Каралик, пожалуйста.
При этом, вот когда мы говорим про наше мнение, на которое не реагирует власть, тут, наверное, я вернусь не только к Олиной фразе, но и к тому, что Ольга говорила. Есть же еще вопрос, каково это наше мнение, по крайней мере, в России, что мы
думаем о сексуальном насилии, что мы думаем о сексуальном поведении политиков, частных людей, всего остального. Я помню глубоко впечатлившую меня ситуацию, когда я только переехала в Россию, в каком-то общественном месте я беседовала с кем-то из своих друзей, к нам подошли незнакомые мне люди, красивая молодая дама и двое детишек. Что-то поздоровались, поговорили с моим собеседником, ушли, мой собеседник в полный голос сказал: «А это, между прочим, внебрачные дети», и назвал довольно известную фамилию. Я сделала жест, который означает «говори тише», и он мне сказал: «Вы что, вы же в России, много тёлок, много детей, мужик». Надо еще помнить о том, что ситуации, от которых у нас иногда волосы встают на голове дыбом, в довольно большой мере могут пользоваться, если и не прямым открытым одобрением, то таким как-то пальцем в потолок за кулисами. Например, мы же наблюдали недавно историю о том, как обвиняемый в изнасиловании девушки культурный деятель получал письма поддержки, который говорил, зачем она пьяная в гости пошла.
Ну, это история Литрушевского,
совершенно известная. Да, и это ситуация, которая может присутствующим за столом казаться потусторонней, не просто потусторонней в моральном смысле, а архаичной в социальном смысле. Да, казалось бы, поезд уехал. Поезд никуда не уехал, он, ну, примерно все еще здесь. Я читала отзывы о ситуации со Стросканом, о том, что девка дура, надо было взять с него денег и радоваться, что на нее обратили внимание.
Ленор Горалик, Ольга Стромасова.
Я совершенно с вами согласна, Ленор, в данном случае. И очень важно, вы подняли такой вопрос о том, что действительно одной из норм современного цивилизованного общества, одной из важнейших норм, стало отношение к женщине. И вот это отношение к женщине, которое демонстрируется обычно в нашем российском общественном мнении, оно удивительное. Я сказала, что есть примерно три реакции на эту историю. Есть еще четвертая, которая очень распространена, и я ее просто слышала своими ушами. А это черная дрянь, и что вообще она возникает? Понимаете, то есть и там среди женщин еще своя иерархия, есть еще как это белая женщина, есть черная женщина, и вообще о чем она говорит. Это все работает на ту мысль, что это очень архаическое сознание. И в нем я хотела присоединиться к тому, что тоже уже говорилось, когда говорилось о том, что публичные люди зачастую сейчас ни за что не отвечают и ни на что не отвечают. Это говорит о том, что у нас нет правил. Вообще нет правил. Понимаете, скандал может возникнуть, когда есть правила, и эти правила нарушены, и его нарушил публичный человек, значит, он отвечает больше других. А если правил нет, ну, тогда никто ни за что не отвечает, и все возможно. И вот эта ситуация «все возможно» – это уже ситуация по Достоевскому.
Ольга Здравомыслова, Маша Гессен.
Кажется, не совсем корректно говорить об архаичном сознании и архаичной культуре. Вообще говоря, отношение в постсоветском обществе к женщинам во многом является результатом довольно последовательной советской политики. Да, послевоенная советская политика была нацелена на то, чтобы создавать максимальную рождаемость в ситуации, когда существует огромный дефицит мужчин. Нужно было создать ситуацию, в которой этим мужчинам максимально выгодно и ничего не стоит трахаться с максимальным количеством женщин и рожать максимальное количество детей. То сознание, которое мы имеем сегодня, во многом результат этого.
Но это именно архаичное, нетрадиционное, не патриархальное.
Просто мне кажется важным, да, понимать, что вот эта манипуляция, она произошла, в общем, относительно недавно.
Маша Гессен. «Свобода в клубе Март. Мужчины и женщины. Опасные связи. Публичные политики. Их личная жизнь. Может ли она становиться предметом общественного обсуждения?» Ленор Горалик.
Я только хочу добавить, что когда мы говорим про архаичное сознание или архаичное поведение, нам надо быть справедливыми и помнить, что это распространяется не только на мужчин, это еще и архаичное сознание женщин. Я разговаривала с прекрасным человеком, который пытается в одном не очень большом российском городе работать с девочками, жертвами сексуальных посягательств, чаще всего в возрасте, ну, до 20 лет. И в России плохо работает групповая терапия по многим причинам, но он пытался делать такие групповые встречи. Первая реакция, которую девочки высказывают новой жертве: «Дура, надо было с него денег стрясти». И главный предмет гордости: послала брата, дядю, Васю, наняла мужиков, стрясли с него денег. Вот эта история, уходящая корнями, не знаю во что, в выкуп невест, в откуп от отца, во что угодно, надо точно так же помнить, что та же архаика находится в голове второй стороны Хотя надо помнить, что, конечно, эта логика – это часть отношения к судебно-правовой системе.
Безусловно.
Они понимают, что справедливость они не получат, хотя бы деньги. Может быть и так.
Это архаика, которая консервируется нынешней системой.
Член Ургарали Колька Здравомыслов, Николай Клеменюк.
Это не просто архаика, это откат в архаику с гораздо все-таки более, ну, скажем так, современных позиций. Та история, которая рассказала Маша, про то, что отношение к женщинам и, скажем так, промискуитету было связано с государственным заказом, поддерживает мою мысль о том, что вообще общественные нравы в значительной степени определяются сверху. Как ведет себя власть, ну или так называемая элита, которая у нас практически, так сказать, с властью синонимична, так в большей или меньшей степени начинает вести себя значительная часть общества. Этот паттерн, да, эта схема, она распространяется вниз. Когда первые лица страны, я не имею в виду первые там два или три лица, а первые лица, в смысле довольно широкая группа, установили для себя норму поведения, которая называется цинизм, то цинизм в результате и становится, по крайней мере, общественно принятой нормой. Второй момент, так сказать, связанный с тем, о чем говорил Эленор, в этой системе цинизма главной символической ценностью стали деньги, а практически все остальные символические ценности, которых довольно много вообще в современном обществе бывает, и даже в Советском Союзе, были разные виды престижа, был там академический, художественный престиж, там еще какой-нибудь, там были альтернативные, но широко распространенные формы престижа. Здесь мы, во всяком случае, на уровне элит, это все полностью утрачено, и там главным индикатором, главным медиатором общественных отношений стали деньги. Поэтому даже такая архаичная, суперархаичная вещь, как девичья честь, например, которая традиционная, там, немножечко странная в современном обществе, она отступила не под влиянием каких-то там более сложных просвещенческих вещей, там, эмансипации, переосмысления роли женщины общественной, а отступила в данном случае вот перед этим перед цинизмом, да? И деньгами как единственным, ну, или главным, по крайней мере, медиатором. Если там в какой-то архаической схеме от насильника требовалось жениться, то теперь от него, что, конечно, дикость невероятная, но она отступила вот перед необходимостью откупиться.
Николай Клеменюк, я все-таки хотела вернуться к той схеме, когда от насильника требуется сесть в тюрьму. Извините за вот такое жесткое определение. Хочу у Ленор спросить, что случилось с израильским обществом, почему оно осудило мужа Кацава за преступления, которые были совершены им как бы много лет назад. Что в народе-то случилось?
Может быть, скажу забавную вещь, но надо помнить, что мы говорим про страну, в которой женщина не просто служит в армии, а дослуживается до больших чинов. При том, что, ей-богу, это надо еще поискать страну, в которой на двух евреев приходится 4 синагоги. Израиль при всей своей миниатюрности чудовищно расслоенная страна. В том числе в ней существуют элементы не просто архаического, а буквально средневекового общества, сохраняющегося в средневековом виде целенаправленно. Существует совершенно отдельный мир восточных евреев, существует прогрессивный мир, существует что угодно. Но bottom line всей этой истории, что в подавляющем большинстве это страна, в которой женщины служат в армии наравне с мужчинами, работают наравне с мужчинами, в глаз могут дать наравне с мужчинами.
Да.
И в этом смысле, конечно, в Израиле очень сложные отношения с вопросами сексуального насилия, сексуальной преступности. С одной стороны, это абсолютно однозначное «не-не-не» и грозит тюрьмой кому угодно, включая Моше Кацава, в одной части страны. В другой части страны это может быть и про жениться, и про откупиться, и про признать или не признать ребенка, и про все остальные удивительно кажущиеся нам дикими вещи. И, между прочим, есть еще и та часть страны, в которой изнасилованную могут и камнями побить за то, что она без платка шла и спровоцировала мужчину. Это вообще очень специальное место. Но вот история про то, как один из дискурсов занял доминирующее положение. Женщины добились важного момента, сказав, политик или не политик, плохо себя вел, садись в тюрьму. Это показательная и важная история. Сейчас тоже буду говорить как феминистка третьей волны, но это важная история еще и для той части страны, которая считает, что сама виновата. Это показательная история для девочек, которые считают, что если к ним полез премьер-министр, их дело радоваться и помалкивать, или поплакать в платочек и уйти. И мне кажется, что эта история ценна не только с гражданской точки зрения, но и сугубо человеческой. Знать, что тебя могут защитить от преступления, совершенного кем угодно, это важное знание, мне кажется.
Ленор Горалик, спасибо. Но тут я опять возвращаюсь к нашим моделям, к тому, как в свое время Владимир Владимирович Путин одобрил действия товарища Мацалы. Да.
Когда мы написали про Мошу Казала, опять же, были одним из немногих СМИ в России, которые откликнулись на это не заинтересовало наших читателей вообще. Это история, которая проходит мимо сознания.
Ну, потому что это как признается, как какое-то нормальное.
Сексуальный скандал, а поэтому он желтый. А с другой стороны, это какая-то бесконечно, с точки зрения там, среднестатистического, да? Российского читателя. И она совершенно не воспринимается как история, там, например, по ответственность власти абсолютно прорывная. И на нас не проецируется никак.
Вот, я боюсь, что она на Россию не проецируется. Ленор.
У меня есть версия. Она недостаточно желтая. Это не сексуальный скандал. Глазами отечественного читателя это вообще не сексуальный скандал. Все, что ему предлагают, это значит, что некоторый чиновник, кажется, полез к некоторой тёлке. Сексуальный скандал – это с фотографией... Человек, похож на генерального прокурора, с фотографией. Сексуальный скандал – это когда мясо есть. Это потому, опять же, что отношение к сексуальности, сексуальному нарушению принципиально другое. Мы же знаем, да, что в России сексом считается довольно узкий диапазон действий. Секс – это вообще-то пенетрация. Все остальное – это какие-то другие вещи. То, что мы сейчас описываем, просто не сексуальный скандал для российского читателя. Сексуальный скандал – это другая категория.
Там более простая разгадка. Да. Я думаю, что вообще статья интересует читателя строго в одном случае. Если там есть с чем идентифицироваться.
Примерить на себя.
Да? А тут совершенно не с чем идентифицироваться. Какая-то странная политическая система, в которой происходят такие странные вещи, которые в самом завиральном воображении невозможно перенести на себя. Ну, все, какая-то абстракция.
А для более развитой политической системы это как совершенная очевидность, и интересоваться тоже нечего. Доказали обвинения – осудили по статье. Все.
Николай Клеменюк, Маша Гессен, Ольга Здравомыслова.
Я бы вот еще раз хотела вернуться к тому, что когда Ленор рассказывал, что вот в Израиле есть вот такая традиционная религиозная часть, есть вот такая совсем как модернизированная часть, которой другие правила, и они, в общем, сосуществуют как-то. Это говорит о чем? Что есть те и другие правила. Они разные, но это правила, которые регулируют поведение, да, и они при этом не находятся в страшной борьбе и столкновении друг с другом, они оппонируют друг другу, но они уживаются. А вот в нашей ситуации самое удивительное, почему люди не могут выработать точку зрения, и это их раздражает, именно потому что у нас нет норм. Не у тех, кто как бы придерживается традиционной такой морали, потому что сейчас уже непонятно, что это такое, так и у тех, кто как бы придерживается морали такой либертарианской. У нас очень плохо с осознанием тех правил, которые регулируют поведение. И это совершенно уже третья ситуация. И почему мы говорим слово «архаический» не как архаический, вот совсем древний, а как именно, скажем так, постархаический какой-то синдром. Именно в нем вот существует вот это отношение мужчин и женщин, которое здесь описано, как враждебное друг к другу. Понимаете, это враждебные друг другу лагеря, и именно это так опасно, и они друг против друга вырабатывают некую линию обороны. И вот здесь уже и включается и в отношении власти, и отношение насилия. Интересная для исследователя, но печальная для обывателя ситуация.
Ольга Здравомыслова, Ленор Горалик.
Мне кажется, ситуация чуть более странная. Это не то, чтобы у нас нет норм, у нас нет норм, у нас есть понятия. Нормы есть, они называются по понятиям. По понятиям ситуация очень простая же с изнасилованием. Изнасиловал девственницу, у которой есть семья, женись. Изнасиловал замужнюю женщину, муж и семья адски наваляют, может быть, прогонят. Изнасиловал, и она залетела, давай деньги на ребенка. И во всех этих ситуациях она еще и сама
виновата. Но, Ленор, от этих норм можно легко отступить.
тоже не верю в эти нормы, потому что я не могу себе представить ни одного из даже самого широкого круга своих знакомых, который бы мог артикулировать
это
такого рода
знакомые.
Ровно об этом и речь, что нет ничего, что можно было бы назвать нормами для всего общества, и нет даже границ между, как сказала Ольга, внятно артикулирующими свои лагерями. Но мне кажется, что тут есть еще одна история, которая усугубляет то, что вы описали. У нас есть вот это вот горизонтальное расслоение, мы не знаем, где границы, мы не знаем, какие нормы в той группе или в другой, и нет при этом вертикального. Власть, например, не имеет никакого авторитета, ни судебная власть, ни какая бы то ни была еще, для того, чтобы внедрять, осуществлять хоть какие-то нормы. Этим объясняется история с Трушевским, этим объясняется премия. Большая часть художественного сообщества встала на защиту человека, обвиняемого в изнасиловании, не то, что меня признанного виновным в изнасиловании, признавшегося открыто, да, потому что эти люди, вот эти вот какие-то другие люди, почему-то возомнили, что они имеют право свои нормы навязывать этому самому художественному сообществу.
Маша Гессен, Ленор Горалик.
Закон, по идее, так устроен. Общество расслоено, в каждой зоне общества свои нормы, но есть закон, он един, и он должен выполнять вот эту объединяющую нормативную функцию. Когда это работает, нам повезло. Когда это устроено, как у нас, нам не очень повезло.
Ленор Горалик, Николай Клеменюк.
Мне пришла в голову странная мысль про историю со Стросканом, что, конечно, эта история не совсем здоровая. Если это болезнь, то это болезнь автоиммунная. Но, по крайней мере, она свидетельствует о том, что у общества есть какой-то иммунитет. А у нас этого иммунитета в России нет абсолютно. Я не знаю, что хуже. Хуже, наверное, когда его нет вообще.
Николай Клеменюк, Ольга Здравомыслова.
Через такого рода истории общество, в общем, здоровое, вырабатывает иммунитет. Оно их использует не как факт желтой прессы, а именно как способ как-то продвинуться, что ли, в отношении своего морального здоровья.
Ольга Здравомыслова, Маша Гессен.
Конечно же, не в американском обществе, не, я подозреваю, в французском, хотя я про это гораздо меньше знаю, это не превратится в дискуссию об изнасиловании, поведении мужчины, поведении женщины. Это, в общем, да, пройденный этап. А это выводит общество на дискуссию о презумпции невиновности, о том, как можно, как нельзя показывать публичного человека, обвиняемого в преступлении. Там есть целая история, про которую мы совсем не поговорили, о том, как его засняли, проходящего в наручниках, что норма для американского общества абсолютно не позволяет во французском обществе, но французские газеты потом перепечатали эти фотографии и показали такие руки в наручниках, которые в американских газетах не показывают. Вот это есть общественная дискуссия.
А Маша Гессен, «Свобода» в клубе «Март. Мужчины и женщины. Опасные связи» на примере дела бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. Мы сегодня обсуждали с Ольгой Здравомысловой, социологом, с главным редактором журнала «СНОП» Машей Гессен, с Николаем Клеменюком, заместителем главного редактора интернет-портала «СНОП» и писателем Ленор Горалик. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».